жен. Во дворе раздавался звон мечей. По груди наступавшего Джона, под черной шерстью, вареной кожей и панцирем, ледяными струйками сочился пот. Грейн споткнулся, шагнул вперед и неловко отразил удар. Когда он замахнулся мечом, Джон ударил под ним сбоку, угодив сзади в ногу юноши, и тот снова споткнулся. Отбив ответный выпад Гренна, он угодил в шлем. Когда тот попытался ударить сбоку, Джон отбросил его клинок и влепил бронированным кулаком в грудь. Грен пошатнулся и уселся в снег. Джон выбил его меч ударом по пальцам, заставившим сидящего взвыть. «Довольно!» Голос сира Алисера Торне звенел валерийской сталью. Грен держался за руку.
«Бастард разбил мне кисть!»
«Бастард подсек твои сухожилия, раскроил пустой череп и отрезал руку. Отрезал бы, будь у этих клинков лезвие. Впрочем, тебе повезло. Дозору, кроме разведчиков, нужны и конюхи». Сир Алисер махнул Джерину и Жабе. «Поставьте зубры на ноги, он должен позаботиться о своих похоронах». Джон отошел в сторону и снял шлем, пока другие юноши поднимали Гренна на ноги. Морозный утренний воздух прикоснулся к его лицу. Он оперся на меч, глубоко вздохнул и позволил себе короткое мгновение наслаждения победой. «Это длинный меч, а не посох старца», — резко бросил сир Алисер. «Или у вас ноги болят, лорд Сноу?» Джон ненавидел эту насмешливую кличку, которой сир Алисер наградил его в первый же день упражнений. Мальчики подхватили ее, и теперь она раздавалась повсюду. Опустив длинный меч в ножны, Джон ответил: «Нет». Торне шагнул к нему. Скрипучая черная кожа сухо пришепетывала при ходьбе. Аккуратный мужчина 50 лет, жесткий и сухощавый, седина в черных волосах и глаза, словно кусочки оникса. «А теперь говори правду», — приказал он. «Я устал», — признался Джон. Натруженная мечом рука его ныла, и он уже начинал ощущать оставленные схваткой синяки. «Это потому, что ты слабак». «Я победил». «Нет, это Зубр проиграл». Один из мальчишек фыркнул. Джон знал, что лучше не отвечать. Он побил всех, кого мог выставить против него сир Алисер, но ничего не добился. Оружейных дел мастер выказывал лишь возмущение. «Торне ненавидит его», — решил Джон. Впрочем, других мальчишек он ненавидит еще сильнее. «Ну, на сегодня все», — сказал им Торне. «Новую порцию бестолковости нынче я уже не смогу переварить. Если за нами придут иные, мне останется только молиться, чтобы у них нашлись и стрелки, поскольку вы годитесь только на мишени для стрел». Следом за прочими Джон направился в арсенал. Он часто ходил здесь один. Группа, в которой он учился, состояла без малого из 20 юношей, но ни одного из них он не смог бы назвать другом. В основном они были на 2-3 года старше его, однако таких, кто умел бы владеть оружием хотя бы в половину хуже Робба в его 14, среди них не было. Быстрый Дарион опасался ударов. Пип пользовался мечом, как кинжалом. Джерен был слаб, как девица. Грен нетороплив и неуклюж. Халдер рубил жестко, но постоянно открывался. И каждый новый день, проведенный среди них, заставлял Джона презирать этот сброд все больше и больше. Оказавшись внутри, Джон, не обращая внимания на всех остальных, повесил меч и ножны на крюк, торчавший из каменной стены. А потом методично начал снимать кольчугу, кожу и пропитанное потом шерстяное белье. В обоих концах длинной комнаты на железных жаровнях тлели угольки, но Джон обнаружил, что дрожит. Здесь холод никогда не оставлял его. Через несколько лет он вообще забудет, что такое тепло. Усталость навалилась внезапно, когда он натянул грубую повседневную одежду из черной ткани. Джон сел на скамью, пальцы его возились с застежками плаща. «Как холодно», — подумал он, вспоминая теплые залы Винтерфелла, где горячая вода бежала в стенах, словно кровь в человеческом теле. В черном замке тепла искать было негде. Стены его были холодны, а люди казались еще холоднее. Никто не говорил ему, что в ночном дозоре придется так туго. Никто, кроме Тириона Ланнистера. По дороге на север карлик открыл ему правду, но сделал это чересчур поздно. Джон подумал о том, знал ли его отец, как обстоят дела на стене. «Наверное, знал», — решил он и ощутил новую боль. Даже дядя забросил его в этом холодном месте на краю света. Здесь, наверху мира, знакомый ему остроумный Бенджин Старк сделался другой особой. Он был первым разведчиком и проводил свои дни и ночи с лордом-командующим Мормонтом, мейстером Эйемоном и другими высшими офицерами. Джон был предоставлен менее чем ласковому попечению сира Алисера Терне. Через 3 дня после их прибытия Джон услыхал, что Бенджин Старк собирается повести полдюжины человек на разведку в зачарованный лес. Той же ночью он отыскал своего дядю в большом, обшитом деревом зале и попросил взять с собой. Бенджин коротко отказал. «Это не Винтерфелл», — говорил он, разрезая мясо кинжалом и цепляя его вилкой. «На стене человек получает лишь то, что заслуживает. Джон, ты пока не разведчик. Ты зеленый мальчишка, от которого еще пахнет летом». Джон возразил глупым голосом. «Но в именины мне будет уже 15, я почти взрослый». Бенджин Старк нахмурился. «Ты еще мальчишка, и таковым останешься, пока сир Аллисер не скажет, что ты годен к службе в ночном дозоре. Если ты решил, что кровь Старков позволит тебе заслужить легкие почести, то ошибся. На стене, принося присягу, мы отрекаемся от наших семей. Твой отец навсегда останется в моем сердце, но мои братья перед тобой». Он показал кинжалом в сторону окружавших его людей, жестких холодных мужчин, облаченных в черное. На следующий день Джон встал с рассветом, чтобы проводить дядю. Один из разведчиков, рослый и уродливый, пел непристойную песню, седлая своего коня. Дыхание курилось парком в холодном утреннем воздухе. Бен Старк улыбался, но к племяннику обратился без улыбки. «Сколько раз нужно мне говорить тебе «нет», Джон? Переговорим, когда я вернусь». А потом, провожая взглядом дядю, уводившего коня в тоннель, Джон вспомнил все, что говорил ему на королевском тракте Тирион Ланнистер, и вдруг представил ярко, словно наяву, Бена Старка, мертвым, в алом пятне на снегу. От мысли этой ему сделалось нехорошо. Что за странные видения? В кого же он превращается? В своей одинокой коморке Джон отыскал волчонка и спрятал лицо в густой белый мех. Если он должен всегда быть один, значит, одиночество должно сделаться его броней. В Черном замке не было Богорощи. В здешней небольшой септе служил пьяный Септон, но Джон не мог найти в себе сил, чтобы помолиться старым или новым богам. «Если эти боги существуют, — подумал он, — то они жестоки и безжалостны, словно зима». Ему не хватало сводных братьев. Крохи Рикона с блестящими глазками, выпрашивающего очередную конфету, Робба, соперника и лучшего друга, постоянно находящегося рядом, Брана, упрямого и любопытного, всегда желающего увязаться за Джоном и Роббом и присоединиться к ним в любых делах.